Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
В студии Дмитрий Белецкий. Это программа «Здоровье. Это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Сегодня мы поговорим о таком недуге, который в народе называют шишки или косточки на пальцах ног. На самом деле там другое название, какое мы расскажем немножко позже. Эта проблема волнует действительно многих слушателей, особенно слушательниц. Мы расскажем о том, почему появляются те самые косточки, существуют ли профилактика и как все это лечится. У нас в гостях врач-травматолог-ортопед Ставропольской краевой клинической больницы Лазарь Карибов. Лазарь Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
8 800 500 ровно 45 77 это бесплатный телефон прямого эфира. Задавайте свои вопросы, которые касаются нашей сегодняшней темы. Также можете писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Итак, косточки на пальцах ног, как я это сказал. На самом деле, насколько я понимаю, там по-научному другое название. Сейчас могу ошибиться. Вальгусное отклонение первого пальца стопы снаружи. Правильно я назвал?
Да, совершенно верно.
Вот о чем вообще идет речь? Что это такое, что все понимали? Думаю, все это видели в той или иной степени, ну вот, а некоторые даже на своих ногах, некоторые на чужих, ну вот что это такое?
Ну, косточки на ногах или шишки на стопе, это название бытует в народе, это более понимаемо для людей не медицинского образования. В медицине, конечно, терминология это халюс вальгус или вальгусное отклонение пальца к наружу, да, когда палец начинает отклоняться, появляется деформация переднего отдела стопы, и это, соответственно, приносит пациенту, человеку определенные неудобства, дискомфорт, и визуально это, соответственно, деформация. Касательно причины возникновения именно данной патологии, причин у этого заболевания множество. Одна из самых главных причин это, в принципе, наверное, имеющееся плоскостопие. Это поперечное плоскостопие, которое приводит к такому, то есть последствия поперечного плоскостопия является это вот отклонение пальца к наружу. Второй причиной может являться, соответственно, наследственность. Если у пациента в поколении или мама, или бабушка имела похожее данное заболевание, соответственно, в 95% случаев пациент приобретает это заболевание, то есть наследственно.
Ну, а кто все-таки предрасположен к этому? Все-таки мужчины или женщины? Или просто женщины чаще обращаются, потому что их там волнует косметический какой-то эффект? Или это неважно, и мужчины, и женщины?
Вы знаете, это заболевание в большей степени, конечно, актуально среди женского населения, ну, хотя оно встречается и у мужского пола, но почему у женщин оно превалирует процентом соотношения? Во-первых, это ношение высокой обуви, высокого каблука. То есть обувь и на каблуке более 4 сантиметров, он приводит к тому, что, соответственно, мы поднимаем задний отдел стопы, и вся наша нагрузка, вес, соответственно, масса тела, она начинает у нас локализовываться на переднем отделе стопы, в результате чего, соответственно, идет распластанность и растяжение связочного аппарата, и возникает, соответственно, плоскостопие, и вследствие чего, что приводит и к отклонению пальца.
Это вообще распространенная патология или случается довольно редко?
Нет, это достаточно распространенная. У женщины она встречается порядка в 90-85% 90 случаев.
Ничего себе.
Да. Она встречается, если брать возрастную норму, буквально с 18 лет может встречаться у девушек такая патология.
А как она быстро развивается? Вот, к примеру, появляется девушка, давайте все-таки на девушках сосредоточимся, потому что для них это более актуально, да, и как бы чаще распространяется, и в принципе как-то больше дискомфорт вызывает. А вот появляется небольшой такой бугорочек. К примеру, он замечает, как быстро это может перейти действительно к серьезным, там, не знаю, там какая, к последним стадиям, когда уже действительно нужно оперативное вмешательство, про которое мы поговорим немножко позже.
Ну, бугорок появляется не сразу. У этого заболевания есть степени отклонения, 4 степени. Начальная степень, она заключается в том, что рентгенологически мы видим градус отклонения пальца. Визуально это отклонение, в принципе, незначительное, и у пациента особо оно не тревожит и не беспокоит. беспокоит. В последующем пациент начинает ходить, эта деформация усиливается, переходит она в другую стадийность, соответственно, отклонение увеличивается еще больше, и в результате этого возникает что? По внутренней поверхности, соответственно, обувь начинает натирать нам головку плюсневой кости. В результате этого места, соответственно, образуется экзостоз, то есть такая нарость, костная нарость, которая появляется и называется так называемой шишкой. Да? Деформация, соответственно, начинает еще больше усиливаться, первый палец отклоняется еще больше, он переходит на второй и третий палец, то есть деформация, она уже начинает...
То есть вся стопа уже начинает неправильно нарушать.
Совершенно верно. Вся стопа начинает подвергается данной деформации, и стадийность, конечно, усиливается и доходит до четвертой стадии. Но при этой стадии, конечно, если говорить... А лечение желательно не запускать до такой
запущенной. Как лечить, сам поговорим немножко позже. Обычно это бывает на одной ноге или на обоих ногах? Вот, или здесь может появиться на одной, может у кого-то на двоих, вообще никак не связаны между собой?
Обычно это появляется на обеих стопах. Бывает ситуация, когда на одной стопе деформация не столь выражена, на второй стопе она значительно больше.
Ну, понятно, что это все не очень эстетично, особенно для женщин. А как это проявляется, может быть, какими-то болями, какими-то нарушениями для другого, может быть, частей организма? Вот как это проявляется, кроме вот той самой шишки, которую мы видим, так, вершина айсберга? Что под ним, под водой?
При выраженной деформации действительно пациента начинает беспокоить боль, потому что распластанность костей, она приводит к тому, что идет давление обуви на непосредственно сами кости и на суставную часть пальцев. При этом пациент испытывает жжение, испытывает болезненность, он не может одевать ту удобную обувь, которую носил всегда, приходится носить более свободную обувь.
Но не очень приятно, мягко говоря.
Могу сказать, что да. То есть пациенты, которые занимаются спортом, они подвержены тому, что у них постоянные болевые ощущения преследуют их. Если это лыжники, то тем более для них одевать ту обувь, которая необходима для лыжников, это скованные, то есть твердая обувь, которую, в принципе, практически тяжело носить.
Давайте все-таки еще раз перечислим причины. То есть вы сказали, что, во-первых, наследственность. Если, к примеру, там у бабушки, у мамы такое было, то, скорее всего, появится, да, там и у дочки.
Да,
а дальше, что еще, какие могут быть причины? То есть высокие каблуки,
высокий каблук, да, более, как я ранее сказал, более 4 сантиметров, он уже предрасположен к тому, что, соответственно, идет нагрузка на передний отдел стопы. Избыточный вес тоже, соответственно, в последующем он сказывается на том, что идет нагрузка, если имеется, тем более у пациента поперечная плоскостопие, идет дополнительная нагрузка на пальцы и идет распластанность стопы. Дальнейшие причины – это, возможно, опять же, занятия или каким-то активным видом спорта, особенно те, которые увлекаются балетом, они все 100% подвержены данному заболеванию. Потому что, опять же, вся нагрузка локализуется на переднем отделе стопы. Связки не выдерживают. Угу. Связки не выдерживают. То есть, сама структура стопы, она очень сложная, представлена 26 мелкими косточками, 33 суставами и порядка более 100 связок.
Сложно вам, медикам. Представляю, как вы все это учили, когда учились в медицинском университете. Скажите, бывает ли такое, к примеру, что у человека уже появилась эта косточка, насколько я понимаю, как вы сказали, она появляется не сразу же, да? То есть уже есть действительно патология, уже человек понимает, что что-то не так, и косметический, может быть, какой-то дискомфорт. Может ли это остановиться, ну, к примеру, там на второй стадии и без лечения дальше не прогрессировать? Или обязательно обязательно. Если есть патология, и человек не будет лечить, обязательно это в конечном итоге приведет к последним стадиям, когда уже без операции никак не обойтись.
Нет, если патология, она появляется у пациента, она со временем начинает прогрессировать, тем более, если не обратить на это внимание при ранних стадиях, на раннем сроке, то прогрессирование заболевания, оно еще больше, соответственно, усиливается.
Но это вот очень важно вовремя диагностировать, очень важно вовремя обратиться к специалисту. Напомню, что мы сегодня говорим о косточках на ступнях. Ну, как это говорится в простонародье, у нас в гостях врач-травматолог-ортопед Ставропольской краевой клинической больницы Лазарь Карибов. Если у вас есть вопрос к нашему гостю, дозванивайтесь в прямой эфир по номеру 8 800 500 ровно 4577. Также можете писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну и я отмечу, что травматолого-ортопедическое отделение номер 1 Ставропольской краевой клинической больницы находится в Ставрополе по адресу улица Лермонтова, 208, телефон в краевом центре 71-33-09. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, после этого вернемся в эфир, ну и продолжим говорить об этом заболевании.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Это программа «Здоровье. Твое право» на радиостанции «Комсомольская правда». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Для вас работает Дмитрий Белецкий. И напомню, что сегодня мы говорим о шишках и косточках на пальцах ног, ну или по-научному, в вальгусном отклонении первого пальца стопы снаружи. У нас в гостях врач-травматолог-ортопед Ставропольской краевой клинической больницы Лазарь Карибов. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, то дозванивайтесь в прямой эфир, задавайте их по бесплатному номеру прямого эфира 8 800 500 ровно 40. 577. Также вы можете писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Лазарь Михайлович, по поводу диагностики, сложно ли понять, что это за заболевание? Или, в принципе, там все понятно для врача-специалиста, что это именно это? Можно ли чем-то спутать?
Нет, диагностика, в принципе, не требует больших исследований и долгих исследований. Там необходимо выполнить рентгенограмму в двух проекциях. Это прямая боковая проекция. Ну, и можно еще выполнить плантограмму. В принципе, вот это основные необходимые исследования для врача, чтобы... Ну, и, соответственно, сам пациент, то есть, видеть деформацию самих стоп. Это вот самое необходимое, то, что может... Нужно для врача, чтобы решить вопрос, какое лечение необходимо и какая стадийность у данного пациента.
Вот если человек понимает, что у него есть такое отклонение, куда ему надо обращаться? К какому врачу? К терапевту? Сразу к травматологу? Или какие-то другие там специалисты более узкие занимаются этим? Как все происходит?
Если имеется возможность обратиться к травматологу-ортопеду, соответственно, это непосредственно те специалисты, которые непосредственно занимаются как хирургическим, так и консультативным лечением. Ну, у нас во многих районах нет данных специалистов, поэтому пациентам приходится обращаться к хирургам по месту жительства, а дальше, соответственно, хирурги уже стараются направить или в краевой центр, или в те учреждения, где имеются травматологи и ортопеды.
Вот вы сказали, что существует 4 стадии заболевания, насколько я понимаю. Вот чем они отличаются? Вот от самой легкой до самой сложной?
Отличие в степени отклонения данного пальца, отличие непосредственно в размерах экзостоза, который образуется на головке плюсневой кости, то есть вот эта шишечка. При каждой стадийности она имеет, соответственно, большие размеры. Ну и, соответственно, жалобы при каждой стадии пациент предъявляет все больше и больше. То есть начальная стадия первая, она не вызывает никаких болевых ощущений, мы ее можем визуализировать только на рентгенограммах, ну, визуально, в принципе, она видна, то есть деформация сама, она не прослеживается. При второй и третьей стадии уже появляются у пациента болевые ощущения, появляется дискомфорт. При третьей стадии это, соответственно, уже выраженная такая достаточно деформация, которая приводит и приводит к неудобному ношению там, любимой обуви, узкой обуви, соответственно, растягивается и обувь, и косточки, они начинают увеличиваться. Ну, то есть, при третьей стадии пациента уже беспокоит это достаточно сильно. Ну, а говорить о четвертой стадии, это уже запущенная стадия, при которой искривляется не только первый палец, эта деформация переходит уже на все остальные пальцы.
Много ли осознанных пациентов, которые там на первой, на второй стадии приходят? Или большинство у нас людей все-таки, как обычно, дотягивают до последнего, когда понимают, что уже никак не влазят в любимую обувь, не могут ходить, все болит, все опухает, тогда уже приходят?
Вы знаете, молодое население, непосредственно девушки молодого возраста, они, в принципе, начинают обращать на это внимание при ранних стадиях. Если это касается, конечно, женщин после 50, они стараются все-таки обходиться какими-то мазями, какими-то фиксаторами и так далее. То есть, значит, занимаются самолечением, когда уже они доводят себя до последних стадий, когда невыносимо ходить, тяжело ходить, болезненно ходить, да, вот тогда,
соответственно, вы сейчас рассказали то, что пользуются мазями, какими-то перетяжками, вспомнил одну из книг, которую недавно прочитал, там главная героиня, ну, когда была в детстве, она увидела, что у нее уши торчат, пыталась сама привязать их, как-то там на скотч приклеивала, то есть это не помогает. Консервативное лечение, понятно, которое назначают уже специалисты, там, перетяжки, мази, они помогают или нет, или сразу надо оперировать?
Нет, сразу, конечно, мы на операцию стараемся не подвергать пациенту. Опять же, все зависит от стадии деформации. На начальных стадиях мы все-таки предлагаем пациентам носить стельки. Это обязательный фактор, обязательное условие.
Стельки какие? Любые стельки? Какие-то специальные для этого?
На сегодняшний день они имеются готовые изделия, готовые ортопедические стельки, но также можно выполнить индивидуальные, соответственно, именно под каждого пациента выполнить под тот свод стопы, при которой имеется деформация. Но стельки носить обязательно, чтобы не прогрессировало данное заболевание. Помимо стелек необходимо заниматься лечебной физкультурой. То есть, если у пациента имеет предрасположенность к ослаблению связочного аппарата, капсульно-связочного аппарата непосредственно стопы, то связки и мышцы надо всегда держать в определенном тонусе, выполнять упражнения, чтобы, соответственно, поддерживать вот тот тонус, который не подвергал бы к появлению данной деформации.
А лечебная физкультура, то есть, насколько я понимаю, есть ли какая-то? Потому что, я знаю, к примеру, при плоскостопии, когда в детстве назначают, когда еще так не все, да, запущено, назначают лечебную физкультуру какую-то, пытаются. Вот в этом может ли она помочь или нет? Или врачи не назначают?
Нет, лечебная физкультура, еще раз повторюсь, конечно, она помогает в комплексе, если носить, соответственно, ортопедические стельки и параллельно заниматься хотя бы в день по 15-20 минут, два раза в день хотя бы заниматься упражнениями, соответственно, держать мышечный корсет в тонусе, соответственно, это работает. Конечно, если этим заниматься при запущенной стадии, уже когда деформация она имеется достаточно выраженной и прогрессирует, там лечебная физкультура, она бесперспективна.
8 800 500 ровно 45 77 бесплатный телефон прямого эфира, если у вас есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте, также можете писать в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Напомню, что у нас в гостях сегодня врач-травматолог, ортопед Ставропольской краевой клинической больницы Лазарь Карибов. Отделение травматолого-ортопедическое номер 1 Ставропольской краевой клинической больницы находится в Ставрополе по адресу улица Лермонтова, 208, телефон в краевом центре 71-33-09. Лазарь Михайлович, теперь мы добрались до самого главного, то есть, насколько я понимаю, чем вы конкретно и занимаетесь, хирургия. Вот что это такое? Какие операции проводятся при этом состоянии? Вот во время небольшого перерыва сказали, что бывает даже там 5 операций, казалось бы, да, на какой-то шишке проводятся.
Да, если ситуация запущенная, конечно, приходится работать не только на костной ткани, приходится работать также на связках, на сухожилиях, соответственно, исправлять ту нарушенную анатомию, которая появилась в результате там долгих лет и данной деформации. На одной стопе может проводиться, да, действительно, до 5-6 операций при выраженной такой деформации.
Это если... одновременно, правильно? Или потом через месяц другая?
Нет, это на одной стопе, соответственно, одновременно выполняется вот в течение одной операции, одной анестезии такое количество вмешательств. Не выполнив, соответственно, такой объем, такой большой хирургический объем оперативного вмешательства, мы можем получить просто рецидив данного заболевания.
А что вы делаете конкретно? Казалось бы, да, небольшая стопа, и там 5 операций. Что там можно ковыряться, некоторые подумают? Ну, извините за такое слово, но наши слушатели могут подумать. Что там делаете?
Ну, приходится удалять, иссекать, во-первых, ту так называемую шишку, затем мы выравниваем ось пальца. Если анатомически посмотреть на анатомию стопы, пальцы должны быть абсолютно параллельны друг другу. На деформированных стопах, соответственно, фаланги, они имеют угол отклонения, соответственно, вот этот угол надо исправлять, и чтобы пальцы, они были... оставались абсолютно ровные по оси. Также приходится выполнять работу на сухожилиях, приходится удлинять сухожилия, чтобы сухожилия не стягивали пальцы, потому что при деформированных пальцах и отлоненных пальцах сухожилия имеют более сжатую такую степень и начинают еще больше, соответственно, отлонять фаланги к наружу или наоборот, поднимают второй, третий палец вверх. Также приходится... приходится бывает работать на мышечной ткани, пересекать...
В общем, ой, как все непросто-то оказывается.
Ну, на пальцах, да, на пальцах это все не покажешь. Это достаточно трудоемкая работа при вот таких выраженных деформациях.
Сейчас мы прервемся на выпуск новостей, после этого вернемся в эту студию и продолжим говорить про те самые косточки на пальцах ног.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Шишки и косточки на пальцах ног. Об этом сегодня мы говорим в программе «Здоровье – это твое право». Для вас работает Дмитрий Белицкий. У нас в гостях врач-травматолог-ортопед Ставропольской краевой клинической больницы Лазарь Карибов. Если у вас есть вопрос, который касается темы нашей программы, то звоните в прямой эфир по номеру 8 800 500 45 77. Задавайте свои вопросы. Также можете писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Лазарь Михайлович, вот вы сказали, что операцию провели, что бывает там у некоторых случаев запущено там и по 5, и до 6 операций, да, одновременно проходит, вроде бы человек получил тот самый наркоз и не знает, просыпается, что ему там целых 5-6 вмешательств оперативно проводили. Человек просыпается, что после этого? Когда ему нельзя ходить, там, я не знаю, месяц, или можно ходить, какие-то ограничения накладываются. Что происходит дальше, после самой операции?
Сейчас все гораздо проще. Ранее, когда я только начинал работать, после данных операций накладывали гипсовые повязки, гипсовые эмулизации, то есть люди ходили в гипсе, не наступали на ногу и так далее. Ну, медицина, соответственно, достаточно быстро все изменяется в медицине, и у нас в том числе. А на сегодняшний день после оперативного вмешательства, на следующий день мы уже поднимаем пациентов, соответственно, готовим их к ходьбе. Единственное условие – ходить надо в специальной обуви. Обувь называется туфли барука.
Звучит романтично. Можно на пляж прям в туфлях барука.
Ну, на пляж сложно, не так поймут, наверное, да. Но эта обувь предрасполагает тем, что во время ходьбы вся нагрузка она устремляется на задний отдел стопы, передний отдел стопы, то есть оперированная часть стопы, она остается ненагружаемая. То есть абсолютно можно ходить наступать, и стопа она находится без, располагается без нагрузки.
И сколько эту баруку надо носить?
Данную обувь пациенты носят где-то до 6 недель, то есть полтора месяца этот период составляет, после чего выполняются контрольные рентгенограммы с учетом того, что мы перепиливаем косточки на пальцах, соответственно, нам надо рентгенологически...
Подождите, что вы там перепиливаете? Я не понял. То есть провели операцию, потом еще какая-то одна операция?
Нет, нет, нет. Я имею в виду, во время операции выполняется остеотомия, то есть мы ждем по истечении 6 недель, мы ждем сращения костной ткани. Нам необходимо, соответственно, рентгенологически удостовериться, что кости срослись, деформации нет, и, соответственно, мы пациенту рекомендуем снимать данную обувь Барука, и потихонечку переходить вначале на свободную обувь, потом, соответственно, можно носить, в принципе, ту обувь, которому пациент всегда...
Вот я сейчас забил в интернете обувь Барука, и я вот увидел, конечно, выглядит все это крайне интересно. 6 недель. Человек только в этой обуви должен ходить? На работу, в магазин, выносить мусор? Все делать только в этой обуви?
Да, это самое необходимое условие, чтобы, соответственно, была ненагружаемая вот передний отдел стопы, не приходилось никакая нагрузка. Ну, чтобы, соответственно, ходить и не нагружать ту часть стопы, которую мы прооперировали, возможно, только в данной обуви. Поэтому
вот здесь... у меня сразу возникает вопрос. А милая девушка, которая решила провести операцию из-за косметического эффекта, потому что, ну, к примеру, она стесняется, ее пока что ничего не тревожит, ей сделали операцию, все прекрасно, результатом она довольна, сказали, вот ты должна 2 месяца почти носить обувь Барука. А она видит, понимает, что ей эта обувь не очень нравится, что у нее как бы она привыкла к своим туфелькам, и она не сдерживается, не выдерживает, и буквально походив там, может быть, через 2-3 недели, надевает снова красивые каблучки и идет с ними на работу, гуляет по городу. Что будет? А что может быть с ее уже красивыми ногами?
Ну, в этой ситуации мы можем получить осложнение, соответственно, если в раннем послеоперационном периоде начинать давать нагрузку на ту область, которая была прооперирована, пальцы могут в последующем, соответственно, сместиться, и вся выполненная работа, она пойдет под откос.
То есть, возможно, снова появление той самой шишки, или могут быть какие-то другие уже осложнения?
Могут быть непосредственно не сращение костей, где была выполнена остеотомия, то есть, где она перепиливалась, где была выполнена остеосинтез, там фиксируется дополнительными или спицами, или винтами, чтобы в неподвижном состоянии находились кости для лучшего условия сращения. Если ходить нагружать, соответственно, эти винты, они дают условную фиксацию. Если, конечно, нагружать, эти винты могут мигрировать, они могут расшататься, и в раннем послеоперационном периоде кость может не срастись.
Ну и, возможно, еще одна операция получается.
Соответственно, конечно, там потребуется уже достаточно сложная операция, поэтому мы крайне пациентов до операции предупреждаем, что ходите строго в этой обуви и строго вот в этих сроках.
Какие еще ограничения накладываются во время операции, ну, после операции, может быть, на всю жизнь какие-то ограничения появляются у человека? Что ему нельзя и, наоборот, что надо делать? Чтобы не было того самого рецидива, на который, насколько я понимаю, может быть.
Ну, после этой операции мы рекомендуем, опять же, пользоваться стельками, потому что если есть предрасположенность к данному плоскостопию, соответственно, пациенту необходимо или хотя бы желательно носить стельки. Касательно каких-либо нагрузок, пациент, в принципе, возвращается к обычной жизни, занимается спортом, занимается любимой работой, ходит, в принципе, в той же обуви, в которой ходил, но, опять же, мы рекомендуем ограничить обувь в размерах каблука и, соответственно, хотя бы избежать каких-либо длительных нагрузок, если это там стоячая работа, то есть чтобы постоянное ношение стелек, вот период работы они...
Мне кажется, сейчас даже наши некоторые радиослушатели впервые узнали, что бывают такие операции, что можно избавиться от того косметического дефекта, как некоторые думают, да, и, наконец-таки, привести в порядок свои ноги, во-первых, от какого-то не только косметического дискомфорта, но и от какой-то там тяжести, от каких-то болей. И вот некоторые подумали, наверняка это стоит очень и очень дорого. Сколько это стоит?
Касательно стоимости операции, именно в нашей краевой больнице эти операции, они выполняются бесплатно, они квотируются, соответственно, эта операция выполняется по квоте, поэтому пациенту надо просто обратиться в то учреждение, где выполняются эти операции, встать на очередь, собрать необходимый порядок документов и госпитализироваться на операцию.
Ну и профилактика, потому что в программе «Здоровье твое право» много говорим про профилактику. Все-таки давайте еще раз, что не надо делать, и наоборот, что надо делать, если мы не хотим, чтобы у нас появился вот такой вот недуг, как косточки на ногах или вальгусное отклонение первого пальца стопы снаружи.
Ну, это в первую очередь, опять же, ношение ортопедических стелек.
Всем людям надо носить?
Нет, вы знаете, но если, соответственно, имеется поперечная плоскостопие у пациента, понять он может об этом, соответственно, при какой-то небольшой деформации в пальцах или во время длительной ходьбы начинают стопы уставать. Соответственно, это уже является одним из сигналов, что какая-то проблема все-таки в стопе существует. То есть, если длительно человек находится на ногах, на работе, соответственно, та же усталость появляется, какая-то болезненность его начинает беспокоить.
Ортопедические стельки можно любые покупать или должны быть какие-то определенные? Вот и для цели профилактики? Вот
лучше их изготавливать все-таки индивидуально. То есть у каждого свод стопы, он все-таки разный, и у каждого деформация разная, поэтому лучше не приобретать готовые изделия, ортопедические стельки, а лучше их изготавливать все-таки под тот свод стопы индивидуально.
Итак, стельки, что еще по поводу профилактики?
Стельки, это если имеется избыточный вес, соответственно, надо стараться снизить вес. Касательно высоких каблуков, стараться все-таки минимизировать длину каблука, ну, хотя бы до 5-4 сантиметров. Ну, и опять же, это рекомендательный характер, многие могут не прислушаться к этому. Ну, и касательно, опять же, спорта, бегуны, но им, соответственно, не бегать по твердому покрытию, потому что это все сказывается на амортизирующей функции стопы. Это должна быть абсолютно качественная, удобная обувь, если люди занимаются спортом. Ну и, соответственно, покрытие должно быть желательно мягкое.
Ну и все-таки, если уже есть отклонение, то не затягивайте, обращайтесь к специалисту, чтобы не допустить до тех самых последних стадий, когда уже действительно будет сложнее помочь.
Желательно это все обращаться на ранних стадиях заболевания, чтобы, соответственно, минимизировать объем операции, если это требует уже оперативного лечения, или на тех стадиях, когда еще можно компенсировать это, соответственно, вот стельками, лечебной физкультурой.
Это была программа «Здоровье – твое право». Для вас сегодня работал Дмитрий Белецкий. У нас в гостях был врач-травматолог, ортопед Ставропольской краевой клинической больницы Лазарь Карибов. Спасибо большое, что пришли и рассказали. Спасибо. Для многих, на самом деле, действительно было откровением, что можно избавиться от тех самых косточек, которые, ну, многим портят жизнь. Спасибо большое.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».